действительно во всех отношениях комплексная встреча такая, и храм в честь Успения Божией Матери в Кремле, тот самый знаменитый Успенский собор. Это же собор не просто был, тогда памятников не ставили, а это сама церковь, сам храм был памятником, и у них отмечался день заключения мирного договора 11 числа, выносили святыню Московского Кремля. Вот об этом мы точно знаем.
Батюшка, и хотелось бы у вас спросить, вот как вы относитесь к тому, что вот сейчас идет такой накат на Русскую Православную Церковь, вот что бы вы сказали по этому поводу?
Ну, я думаю, что это не временное явление, оно очень длительное, об этом говорил еще и праведный отец Иоанн Кронштадтский, он сам это все видел, об этом говорил еще Игнатий Брянчанинов. Процесс отторжения, отхода от церкви – это, к сожалению, печальная закономерность, которая имеет место в том, когда у людей охладевает сердце. Очень большая сейчас требуется работа определить, что же привело нас к страшному падению 1917-18 года, что послужило причиной гибели такой великой, прекрасной нашей национальной православной государственности. Тут нужно очень много хорошо и долго работать. Есть какие-то задумки на эту тему, тоже надо эту тему разрабатывать. Поэтому...
И одна из тем, батюшка, видимо, лучше как бы познавать историю, древнюю свою историю, да, для того, чтобы не было никаких фальсификаций, ведь сейчас ведь тоже это есть.
Да, да, совершенно точно. Только хочу сказать, что Иван Васильевич III, мы должны быть обязаны тем, что он сохранил память и материальную культуру Святой Руси. Когда он победил новгородцев на Шелонском поле, это было сокрушительное поражение для новгородцев. Иван Васильевич мог просто двинуть тогда войска, и они могли бы сделать из нее отбивную котлету, и мы бы не знали о Новгороде уже ничего. Погорели и храмы, и иконы, и книги, и люди погибли бы, все. Это была бы бойня настоящая. Но Иван Васильевич III проявил и государственную мудрость, и осмотрительность, и уважение, главное, к новгородскому человеку, жителю Новгорода. Он же их сослал куда? В Москву. Представьте себе. И они все жили, вот Лубянка, это новгородский район был, в Кремле целая территория арсенала, это тоже новгородская была территория. То есть он стремился даже своих врагов объединить в общую работу, когорту. Ему нужны были грамотные, умелые, талантливые люди, а таких новгородцев оказалось очень много. Они потом все вошли в эту бригаду созидания, вписались во все это. Для нас это очень важно, что он понимал значение человека и понимал значение русской истории для будущего, для ее процветания. Вот вам ядро московской, новгородской Святой Руси сохраняется. Вот, обрастайте вокруг нее. У нас был подвижник такой, который еще в советские времена сказал, что Новгород будет восстановлен. Это еще и мечтать об этом никто не мог. А он сказал, они будут все храмы восстановлены. Представь себе, владыка Михаил Мадюгин однажды к нам приехал на трапезу, на праздник, и рассказывал о том, что он после войны сразу был послан туда на реставрацию, там на все эти дела, вышел из поезда и не узнает, Новгорода нет. Вся светская культура исчезла, а стоят только храмы, как боровички такие мощные, они сохранились. Даже была идея, чтобы Новгород сделать заповедником. Но потом идеологи схватили за... Что это такое? Так это же люди от вас будут все религиозными уходить. Да еще колокола звонить вы еще придумаете там или еще что-то такое. Вот. А так проект этот был. Получилось совершенно обратно со стороны. Тут Хрущев нагрянул, когда он обставил пятиэтажками все эти храмы. Вы можете проехать по Новгороду и его даже не увидеть, поскольку все закрыто.
Батюшка, сейчас вот тоже, к сожалению, есть некоторые горячие головы, которые вот обвиняют церковь, что вот она как бы старается проникнуть во все сферы деятельности своего государства. И я думаю, что это тоже ведь, наверное, опять же, вот эти идеологические вещи, которые, опять же, не хотят пускать нас в нашу историю, не хотят, чтобы мы продолжали свою традицию.
Совершенно точно, борьба это идет, потому что государственность русская, как вот мы видим, 1150-летие, а государственность это какая? Православная, христианская, в основе-то Иван Васильевич III создал целую глыбу государства, русское централизованное православное государство. который был в союзе, церковь и все начинания, мудрые были, строить политику без молитвы, без заступничества Божьего, без наших святых небесных покровителей, Божьей Матери, просто невозможно. Это полное безумие, да. Поэтому та линия, которая нам лезет и мешает, обрубает концы все, она уже однажды привела Россию к катастрофе. Нам уже второй такой катастрофы просто не пережить. Мы должны, наоборот, стойко оборонять позиции, которые какие-то, хоть пусть и не сильные, такие, какими, но должны их, наоборот, культивировать и потом объяснять людям, что основа русской государственности, она направлена на пользу человека, русскому, прежде всего, человеку, а затем и всех народов учит культуре взаимного и мирного существования, потому что любая национальность видит, что русские добрые, отзывчивые, милосердные, эти ценности вырастают на почве православной культуры. Поэтому они не могут, им не приходится бояться, беспокоиться о том, что их ждет в будущем.
Батюшка, и все-таки, наверное, вот как вот следуя заповедям, да, что мы должны все-таки сокрушать врагов Отечества и веры.
Противостоять, безусловно. Конечно, молитвенно в первую очередь, а когда приходит необходимость, то там приходится и какие-то меры пресечения должны существовать, конечно. Ну, государственность, она предполагает и военную структуру, например, вот Иоанн Васильевич III, вступая в сражение с новгородцами, да и с другими врагами, впервые организовал армию так, как она сейчас начинает выглядеть. У него был штаб, у него были стратегии, у него были планы сражения, у него были стратегические, тактические методы применялись. С большим умом он воевал-то, очень был смелый и очень продвинутый в этом военной сфере. Без этого просто невозможно. И татаро-монгольская ига, и все враги, которые вокруг нас, они требовали, чтобы мы могли бы их отразить. Строительство крепостей, фортификация. Один человек строит и храм, Великий Успенский собор, и он же, Аристотель Фиораванти, строит фортификации. Он же был многосторонний, как человек эпохи Возрождения. Так что вот это все было связано.
Батюшка, спасибо вам за эту беседу. И вот завершая нашу сегодняшнюю вот встречу, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям?
Я, конечно, хотел бы, чтобы мы понимали важность нашей непостыдной государственности, нашей непостыдной русской истории. И хотелось бы, чтобы мы объединялись в этой общей любви. У нас, в общем-то, была задумана такая идея – празднование великих событий русской истории. Это можно в течение года разворачивать. Там великие личности в разных сферах деятельности. Иван Васильевич III мы берем как осевая такая фигура, от которой начинается все остальное созидание на этой почве. Он создает условия для развития всего, а таких возможностей сфер сколько угодно. Надо их как-то праздновать всем вместе. Надо объяснять людям, что очень много художников, композиторов проникнуты православным духом. Возьмите Рахманинова. Вот у нас, кстати, будет скоро фестиваль в Старой Руси. Мы просто в восторге. Он уже второй
год. А когда он будет?
Вот я вернусь, где-то вот в эти дни уже начнется, прямо 1 октября. Дни рождения Сергея Рахманинова, и он родился в наших краях старорусских. Приезжает целый коллектив, и симфонический оркестр, и квартеты, и певцы. Будет настоящая феерия. А что такое Рахманинов? Представить себе невозможно. Вот мы знаем регента, одного из старейших регентов знали, с ним знакомы были мои друзья. Он рассказал, какой Новгород был, как он звучал. Новгород не просто молчаливый и скучный город. Это когда начиналось богослужение, идет крестный ход, поют, колокола всех соборов звонят. Это представляете себе? А у Рахманина начинается увертюра. Это же все время колокольный звон. И это признано всем миром, потому что нет человека, который остался бы к этому равнодушным. Поэтому созидание общего, мирного и благорасположения, положительного существования человека может быть только на этой основе.
Батюшка, я думаю, что, наверное, вот то празднование, на котором вы сегодня были, в честь великого князя Александра Невского, да, вот нечто подобное, да, должно быть и по отношению к другим великим личностям России, наверное.
Это, опять же, не я строю. План так выстроить было бы невозможно, но когда я пришел в Александру Невскую лавру и в Троицком соборе, там же находится икона Скоропослушницы. Это я должен был, обязан прийти к ней после того, что она нам явила на острове на Афоне, и то, что мы с ней уже получили общение и приглашение. Я давно уже слышал, что есть такое мнение глубоко духовных людей о том, что Скоропослушница – это икона нашего времени, русским людям. Особенно к ней надо чаще обращаться, она быстро откликается на все прошения. Вот сегодня я прихожу во храм, я вижу эту дивную икону, я вижу Александра Невского, который как является залогом, таким и воинственным, и духовным залогом этого союза православного, который у нас вот установился. И государствами празднуют 1150-летие, а на площади Александра Невского парад выстраивается, идет эта церемония торжественная. Это как бы идет
перекличка времен.
Да, перекличка времен. Вот что очень важно.
Спасибо, Господи, батюшка, еще раз за эту беседу. Я напомню, что мы вели беседу с Юрием Николаем Епишевым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Борисово и храма Успения Божией Матери в Коростыне Новгородской епархии. Батюшка, спасибо вас, Господи, приглашаем вас всегда, мы вам рады.
Я рад, тем более, с вами пообщаться.
Аминь.